Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Шасси, закрылки выпущены. Самолет взлетает против ветра. Так же и человек. Желаешь набрать высоту, разворачивайся против всего и всех. Против обстоятельств, против советчиков, против собственных страхов. В конце лета, за 3 месяца до дембеля, я завел себе фуфайку, чисто гражданскую. Носить неуставную одежду запрещено, но не всем. За 3 месяца до дембеля воин советской армии опытен и спокоен. Знает, когда и что можно, а когда нельзя. Обновку я украсил надписью на уровне груди «А правильно ли ты живешь?» масляной краской через трафарет. В 2 строки. Утром надевал и бегал 3 километра по дороге от аэродрома до поворота к ближайшей деревне. Потом обратно. Самовольно покидать расположение воинской части запрещено, но не мне. Я жил правильно, тренировал себя для будущего. Традиционные солдатские самоходы за водкой, за девчонками тут не практиковались. Аэродром окружали унылые деревни, северная окраина Тверской области. Местные девушки сутулы, они пахнут навозом, имеют круглые веснушчатые лица, сонные глаза и с 15 лет повязывают головные платки по бабье. Самолет взлетает всегда против ветра. В зависимости от направления ветра он стартует либо с одного конца полосы, либо с другого. И там из надежного железобетона построены пункты управления. Внизу — электроника. Сверху — зал с панорамным остеклением, где командуют полетами офицеры с большими звездами. Заходя на посадку, истребитель-перехватчик выпускает шасси. Пилот не знает, готовы ли колеса к соприкосновению с полосой, поэтому с земли в огромный бинокль наблюдает специальный солдатик. Его служба — вовремя увидеть самолет и отрапортовать в микрофон. Шасси, закрылки выпущены. Если техника подведет, солдатик закричит «Нет шасси!» и нажмет сигнал тревоги. Этот солдатик — я. Но техника не подводит. Она военная, надежная. В конце дня все перехватчики благополучно приземляются, летчики уходят ужинать в свою особую летнюю столовую — там им дают особый паёк. Человек, защищающий небо Родины, должен быть полон сил. Офицеры-диспетчеры покидают свои кресла, садятся в зеленые вездеходы и отправляются в другую столовую, офицерскую. Кто не летает, тому паёк похуже, но тоже ничего. Гаснет полоса. Тягачи увозят самолеты в капониры. Падает ночь, и пункт управления остается на попечении 5 бойцов. У них отдельная комнатуха с телевизором. У них не служба, а мед. До казармы, до начальства, до командира части 2 километра полем. Там дисциплина, подъем и отбой, построение, политзанятия, начищенные сапоги, застегнутые воротнички, дневальные, наряды на кухню и в штаб. Там армия, а у нас санаторий. Нам паек не нужен. Один из нас уже сбегал на хоздвор к земляку и принес 500 картошки. Мы пожрали и до глубокой ночи смотрели сверхмодную программу «Взгляд». Иногда вместо «Взгляда» смотрим экстрасенсов. Их 2, они наяривают по очереди через день. Один молча сопит и помывает лишенными мозоли ладонями. Второй, с лицом боксера или же хоккеиста, более продвинутый, включает успокаивающую музыку и чугунным баритоном произносит фразы. Вводит аудиторию в транс. Газеты утверждают, что он лечит даже бруцеллез. Мы 5 давно сошлись во мнении, что с таким подходом, медленная мелодия, зрачки из-под лобья, он может уболтать любую женщину. Нам по 19, эта тема нам близка. К концу сеанса мои сослуживцы уже спят. На меня гипноз не действует. Я залезаю на крышу, бросаю одеяло, ложусь и смотрю в небо. Там звезды. Их много. У меня есть отец, мать и сестра. У меня есть студенческий билет Московского государственного университета. Есть жизнь, она вся впереди. Ее столько, что если я попытаюсь хотя бы примерно вообразить ее объем, ее варианты, краски, запахи, то переживаю экстатические ощущения. Голове становится холодно, потом горячо. Пальцы сами собой шевелятся даже на ногах. Моим пальцам свободно. Сапоги я давно не ношу. Для старого воина лучшая летняя обувь — тапочки. За 3 месяца до дембеля пора отвыкать от портянок. Конечно, я не желаю спать, я слишком возбужден. Мне не терпится уйти на дембель. У меня все продумано. Точно известно, что я сделаю в первый день, во второй, в третий. Я буду жить, я все попробую, я везде побываю и всему научусь. Я напишу стихи, песни и романы, у меня будет самая красивая жена с длинными ногами и огромными зелеными глазами. Она родит мне 11 сыновей, чтоб хватило на футбольную команду. Я возьму от жизни все. Оставлю немного себе, кое-что отцу, маме и сестре, а остальное раздам. Вся жизнь, какая есть во Вселенной, протекает через меня, как через трубу. Любая попытка поставить преграду кончится тем, что меня разорвет. Нельзя придерживать, прикарманивать, к себе подгребать. Я не такой и никогда таким не стану. Красота, любовь, счастье, наслаждение, нирвана, энергия — все это одно и то же, и всего этого слишком много. Утром я бегу по обочине. На моей груди крупно написано: «А правильно ли ты живешь?» Читать некому, я один. Иногда меня обгоняет какой-либо дребезжащий грузовик. Это моя родина. Сколько себя помню, тут все дребезжит и еле катится. Однако наши самолеты поднимаются очень высоко, и нас очень любят наши матери. Бегу и сочиняю. Мальчик бежит по зеленой траве. Солнышко светит над ним в синеве. Рядом с дорогой река и родник, а по дороге пылит грузовик. Мучает душу полуденный зной. Кто я на этой картинке цветной? То ли я мальчик, что весел и босс, то ли я пыль из-под черных колес. Зимой я не бегал в деревню. Побаивался. Я отсидел 5 суток на губе за драку с офицером и был на плохом счету. Мне угрожал переезд с аэродрома в казарму. А это сапоги, портянки, застегнутые на все пуговицы китель. Это в столовую с троем, с песней. Спасибо. С меня хватит. Я 1,5 года маршировал. Мало вам, что ли? Приходилось осторожничать. Я не вылетел со своей синекуры только благодаря вмешательству друга и земляка, влиятельного сержанта Лакомкина, уроженца города Серпухова. Начальство сержанта уважало, а меня недолюбливало. Я считался типичным похуистом, вечно рядовым. Так что всю зиму мне приходилось гонять в своих запрещенных уставом кедах прямо по взлетной полосе. Но зимой полосу чистят башмаки. Служить в башмаках тяжело. Башмаки служат так. С апреля по ноябрь беспробудно спят. В остальное время года вообще не спят, поскольку взлетная полоса круглосуточно в любую погоду должна быть сухая и чистая. Зимой несчастные, кожа до кости, красные глаза чуть на выкате, покрытые коростой руки, безбожно грязные ХБ, бесконечно гоняют взад и вперед свои циклопические, воняющие соляром бульдозеры и снегоуборочные агрегаты. А напоследок выкатывают знаменитый пылесос, сверхмощную реактивную турбину на огромном шасси. Волной горячего воздуха с бетонных плит сдуваются остатки снега. Однажды в феврале во время пробежки я попал под пылесос и едва не погиб. Обогнал медленно катящуюся махину и получил удар воздушной волной по ногам. Кубарем летел 50 метров по твердому, как базальт ледяному насту. Нигде такого нет, только рядом со взлеткой, где горячий ураган плавит сугробы в каменную черную корку. Разбил колени, ободрал плечо и задницу. Башмаки в кабине пылесоса, безусловно, сполна насладились неожиданным развлечением. Летом мы тоже иногда их видим. Медленно, как зомби, они цепочкой шагают по бетону и отбрасывают вениками мелкие камешки. У них темные шахтерские лица. Они никогда не заходят к нам в наш дворец с панорамным остеклением. Боятся. Они — марлоки. Согбенные подземные жители. Тогда как мы — везунчики, розовощеки и нажиматели кнопок. Мой друг и земеля сержант Лакомкин — самый из нас розовощекий. У него молочный румянец и полные губы, всегда изогнутые в искренней ухмылке. Белое гладкое тело без признаков мускулатуры. Я не видел другого человека, которому бы так подходило отсутствие бицепсов и мягкий живот. Веселому, подвижному парню зачем мышцы? У него нет врагов. Даже суровые чечены, живущие маленьким герметичным землячеством, доброжелательны к нему. Он ходит так, словно над его головой всегда парит воздушный шарик. Его шутки звонкие и точные. В армии такие люди на вес золота. Поэтому мой друг, сержант, и перед дембелем наверняка получит старшего сержанта. Когда совсем тяжело, например, надо вытолкать из жидкой грязи машину или разгрузить вагон угля на 30-градусном морозе, балагуры необходимы, они поднимают боевой дух. Достоинства моего друга не ограничиваются веселым нравом. Спокойный солдат, он не лезет на рожон и всегда полон достоинства. Случись большая война, он будет звенеть орденами. Та зима, моя последняя солдатская, закончилась анекдотом.
В начале марта борт привез пополнение. Троих офицериков с женами.
Последний месяц мы видели существ другого пола только по телевизору. Когда серая туша, гудя винтами, развернулась перед нашим дворцом, я заорал. «Земеля, иди быстрей!» «Женщины!» — зачарованно сказал негрубый сержант Лакомкин, заглянув через мое плечо. «Пойдем, поможем». «Сиди!» — возразил я, циничный резонер. «У них там диван, заставят тащить». Из самолетного брюха действительно выгружали диван, вопиющий гражданский, ярко-желтые в крупные синие цветы. Офицерки браво переминались.
Тонкие, красивые. Один в шикарных усиках, другой похож на струну. Шинель в накидку, что твой Наполеон. Третий попроще, с лицом практичного малороссиянина. Суетился вокруг дивана. Это был, конечно, его диван. Приданное жены или подарок дальней родни. С таким диваном хорошо шагать во взрослую жизнь. Делать детей под скрип пружин.
«Совсем молодые», — нежно констатировал сержант. «Видимо, только с училища». Мы помолчали, проникаясь. На наших глазах три офицерские семьи начинали свой путь. Пыльные гарнизоны, степи, тайга, промороженное Забайкалье, потом, наверное, Туркмения. Юные лейтенанты были угловаты и немного отсвечивали, они напоминали куски рафинада, и их ждала та же судьба. Из сотни один доберется до полковника, из 100 полковников один будет генералом с широкими красными лампасами. Жены, будущие генеральши, были совсем девочки, наши ровесницы, едва не в бантиках. Одна долго озиралась, потом быстро пошла в сторону дворца. «Туалет ищет», — догадался сержант и сменил позу. «Проводи», — посоветовал я. «Дурак, что ли? Иди сам проводи». Засмеялись, нам стало стыдно. Наш сортир типа люфт-клозет — заснеженная дощатая будка на самом отшибе. Представлял собой нечто кошмарное. Сержант Лакомкин застонал и закрыл лицо руками. «Только не это». Циничный резонер, я возразил. «Ничего, зато сразу поймет, что почем и кто с мечом». Обратно она шла, высоко подняв подбородок, с остановившимся взглядом с выражением ужаса на бледном лице. Изящная, как перехватчик Су-15. Тщательно кутаясь в свою слишком легкую для наших влажных зим дубленочку. И мы с сержантом увидели, как она, подойдя к подругам, покачала головой, мол, не ходите туда, хуже будет, лучше потерпеть. Подошла машина. На диван никак не рассчитанная. Пока грузили чемоданы, пока ходили вокруг двуспального цветастого ложа любви, самолет запустил турбины и стал отруливать. Диван опрометчиво оставили неподалеку от хвоста. Винты взвыли. Офицерики схватились за фуражки, Наполеон едва успел спасти свою с иголочки шинель. «Гляди, гляди!» «Все», — печально сказал сержант Лакомкин, обнимая меня за плечи. «Пиздец». Он не ругался без нужды. Отменно воспитан был, однако судьба дивана не расшифровывалась никаким другим словом. Борт тяжело качнул крыльями, диван сначала медленно поехал, турбины заревели тоном выше. Дамы с испорченными прическами спрятались в машине. Их мужья легли плечом на воздух. Владелец дивана стал разевать рот и делать гражданские жесты. Когда пилот дал тягу, диван заскользил со скоростью спринтера. Потом запнулся краем о комья льда, перевернулся на бок и еще понесся влекомый снежным вихрем. Куда-то очень далеко, на резервную полосу, и там сгинул. «Шасси и закрылки выпущены», — подытожил я унылым голосом настоящего циничного резонера. Забыл сказать, что рядом с настоящей бетонной взлетной полосой всегда строят резервную. Грунтовую, в случае нужды, ее можно быстро заселить плитами и превратить в почти настоящую. В армии все продумано. Наша родина надежно защищена. С тех пор прошло 5 месяцев. Я бегу, на моей груди написано: «А правильно ли ты живешь?» Вчера мой друг из земелья сержант Лакомкин приходил в гости. Он теперь в казарме, учит молодежь. Но меня не забывает. Вот, привез альбом Виктора Цоя «Группа крови», а также популярную новинку «Ласковый май». Хохотал и шутил. Я вместе с ним. Мы ждали дембель, мы были счастливы. «Помнишь?» — спросил он. «Ту девчонку, офицерскую жену, которая ходила в наш сортир. Помнишь ее лицо?» «И что она? Дала тебе в коптерке? Перекрасилась в брюнетку?» «Пока не дала. Но я ее каждый день вижу. У нее все время такое лицо». «Тут армия», — сказал я. «И не простая, а советская. Наши солдаты самые смелые, наши самолеты самые быстрые, наши офицеры самые пьяные, наши сортиры самые вонючие». Разделись до трусов, загорали, потом приняли душ. Я сам изготовил летнюю душевую кабину и даже получил благодарность от командира части.
Кабина состояла из обтянутого парашютным шелком деревянного каркаса и бочки.
Бочку мы украли в соседнем батальоне. Каждую неделю я окашивал штык-ножом траву вокруг моей конструкции. Я бегу и считаю в уме. Выходит, что мне остается служить не более 100 дней. Если верить телевизору, то на гражданке сейчас творится черт знает что. Но так даже интереснее. Когда вокруг творится черт знает что, это и есть настоящая жизнь. Вернусь домой. Заживу правильной жизнью. Буду быстр и крепок. Постоянно в тонусе. Буду упруг, как шарик литой резины. Одет просто и хорошо. Всесторонне развит. Очень спокоен. Иногда, наоборот, чрезвычайно возбужден. Моя работа... О, с ней все просто. Не знаю никого, кто бы работал лучше, чем я. Журналистика. Только начало. Через 3 года я опубликую первые рассказы, а через 7 лет напишу роман. Может быть, возглавлю передовой журнал. Может быть, возглавлю еще какое-то ультрасовременное начинание. Может быть, не возглавлю. Стать главным — это не главное.
Неоднократно за свои полновесные 20 лет я спрашивал себя, что для меня главное, и в конце концов вывел точную формулу.
Главное — найти свой путь и зайти настолько далеко, насколько хватит сил. Дальше, еще дальше. Совсем далеко. Я бегу. Потом от избытка энергии прибавляю, несусь изо всех сил, и вот мне начинает казаться, что я лечу. Проходит ровно 7 лет, и я опять лечу изо всех сил, только теперь не бегу, а еду. В Серпухов, к старому армейскому другу, старшему сержанту запаса. Мы не виделись 7 лет, и теперь настало время. Мне нужны надежные люди. Мой земелья Лакомкин — надежный человек, и ему будет предложена высокооплачиваемая непыльная работа. Трасса в Серпухов строилась к Олимпиаде. Она прямая и удобная, идет в обход населенных пунктов. Светофоров нет. Есть стационарные посты автоинспекции, но они давно превращены в магазинчики. Окна заставлены батареями бутылок. Я пытаюсь закурить. Рискую приоткрыть окно, но на скорости 220 этого делать нельзя. Воздух со свистом врывается в щель, и по салону начинают летать документы, минуту назад спокойно лежавшие на заднем сиденье. Сигарета убирается обратно в пачку. Я давным-давно работаю только с документами. Никакого товара, никаких складов, никакого экспорта и импорта, только бумаги. Ценные. Миллионный бизнес умещается в тоненьком портфельчике. Машин мало. Они все тихоходы. Я втрое быстрее, мне уступают левую полосу. Потом меня нагоняет такой же, как я, полубезумный современный дикарь, и машина его даже получше моей. Какое-то время идем колонной. Проскакиваем засаду. Целых 3 инспекторов, едва не подпрыгивая, машут нам своими забавными жезлами, но быстро понимают, что мы не собираемся тормозить, и отбегают назад. Даже если бы я захотел остановиться с 200 до 0 без риска для жизни, мне понадобилось бы 500 метров пути, а потом что, задом ехать? Серпухов кажется мне уютным и плохо освещенным. Не Москва, но тоже родина. Очень тихо. Когда я нахожу улицу, иду к дому, в ушах свистит. За нужной мне дверью звуки веселья. Мне сразу открывают, как будто ждали. Внутри душно. Сам того не желая, я попал точно на день рождения собственного армейского друга. Добрый знак. У меня нервная и опасная работа, и я очень суеверен. Земеля изумлен. Его челюсть отвисает. За 7 лет он почти не изменился. Ну да, с ним произошло то, что по-русски называется «размордел». Но в остальном он тот же широко улыбающийся сержант с хитрым, немного масляным взглядом. Вокруг него ярко накрашены девушки и пузатые мужики в рубахах на выпуск. В стаканах мутное вино. Разрушенный торт. Я ознакомлюсь со всеми и тут же выбрасываю из головы имена. Мое время дорого, и я приехал по делу. Через 10 минут я уединяюсь с сержантом в дальней комнате и делаю предложение. Речь идет о том, что сержант должен немедленно выехать в Москву, снять хорошую квартиру, а затем делать в точности то, что я ему говорю. К черту Серпухов, на кону миллиарды. Родина зовет обогащаться. Нужны 5 добровольцев с паспортами, каждый станет фиктивным директором фирмы. Я плачу большие деньги и даю гарантии безопасности. Все выглядит очень красиво. Я упиваюсь своей миссией. Козырный чувак примчался к армейскому другу, чтобы выдернуть его из полужидкого провинциального дерьма. От моего предложения невозможно отказаться. Я упал прямо с неба. Я намерен перевернуть всю жизнь старого товарища. Когда-то со мной сделали то же самое. Он почти не думает, изумлен и даже шокирован. Выкуривает половину сигареты и говорит. «В жопу все. Я согласен». От него пахнет, как от мальчишки. Свежий пот, немного водки и много дрянного табака. Не сходя с места, я выдаю подъемный. $3000 или 5, или сколько там. Выпиваю рюмку, обнимаю друга и лечу назад. Другу дано 3 суток на то, чтобы свернуть дела. «Какие у него могут быть тут дела?» — презрительно думаю я. Он что-то говорил про продуктовую палатку. Бог мой, да на дворе 96-й год. Люди делают состояние легким движением мизинца. Какая палатка? Разумеется, я все сделал правильно. Сержант вольется в большую затею. Он всю жизнь будет мне предан. С таким человеком я взлечу. Высоко, как перехватчик Су-15. Я звоню ему каждый день. Мое время дорого. Я быстр и крепок. Постоянно в тонусе. Упруг, как шарик литой резины. Одет просто и хорошо. Всесторонне развит, непрерывно возбужден. Моя работа, о, с ней все просто. Не знаю никого, кто бы работал лучше, чем я. Правда, рассказы и романы не написаны. Я решил написать их как-нибудь потом. Во вторник Земеля докладывает, что почти готов. Я высылаю водителя забрать паспорта добровольцев. В среду он клянется, что приедет утром четверга. В четверг в 8 утра меня арестовали. В моем кармане лежали паспорта людей из Серпухова. В 8:30 везли на допрос, а мой телефон трезвонил каждые 5 минут. Это армейский друг Земеля, сержант Лакомкин, приехав на Павелецкий вокзал, искал меня, чтобы я повел его в новую жизнь. Потом я сел. Шасси, закрылки выпущены. Я больше никогда не видел своего друга. Из разговоров со следователем, а они продолжались почти 2 года, выяснилось, что владельцам паспортов здорово потрепали нервы. Отсидев свое, я твердо решил разыскать сержанта. Выслушать все, что он обо мне думает. Получить врыло. Как-то компенсировать ущерб. Когда я представлял себе ситуацию его глазами, мне становилось дурно. Прилетает из Москвы некто лощеный, трясет деньгами, зовет за собой, а потом появляются менты, вяжут всех и бьют. Мы ушли на дембель 20 лет назад. Последний раз мы виделись 13 лет назад. Я освободился из тюрьмы 10 лет назад. Я все собирался поехать к нему, повиниться и подставить щеку для удара, но за 10 лет так и не собрался. Я и не заметил, как пролетели эти 10 лет. Надеюсь, он жив. Надеюсь, он счастлив. Иногда, редко, 1 раз в 2 года, я тоже бываю счастлив. Резким, плотным счастьем, но все равно не таким, как в 89-м, за 3 месяца до дембеля, когда бежал сквозь влажное утро, имея на груди надпись «А правильно ли ты живешь?».